У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час пресс», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Новый виток борьбы с рейдерством, то есть незаконными захватами предприятий, баров и даже жилых квартир, пытается предпринять сегодня государство. Сегодня Дума должна принять во втором чтении разработанный Министерством по экономическому развитию антирейдерский пакет поправок в корпоративное законодательство. Считается, что все это в рамках активизации борьбы с коррупцией, считается, что все это под Виктора Зубкова. Однако будет ли толк? Вот пример. Еще в 2004 году в сентябре газета «Коммерсант» писала, еще раз подчеркиваю, три года назад. Вчера руководитель управления экономической безопасности Москвы Александр Корсак подвел итоги работы своего ведомства. Служба экономической безопасности появилась два года назад. Планировалось, что она будет направлена на борьбу с коррупцией среди столичных чиновников. Однако управлению пришлось взяться за решение другой актуальной для Москвы проблемы – недружественных поглощений. Как следует из слов Корсака, бизнес, основанный на недружественных поглощениях предприятий в Москве, за последние месяцы принял угрожающие масштабы. На борьбу с московскими рейдерами Александр Корсак призвал бизнес-сообщество и прессу. И вот проходит 4 года, и «Комсомольская правда» пишет. Начальник управления по экономической безопасности Москвы Александр Корсак весь прошлый год, уверяя различные СМИ, что жить в первопрестольной захватчикам становится все труднее, неожиданно заявил, что жертвой рейдера становится каждое второе малое предприятие Москвы. Крупные и средние не трогают, потому что те научились защищаться. Корсак даже указал, где проходят самые ожесточенные бои за чужую собственность. Как правило, объектами атак становятся кафе, магазины в центре города, где самая высокая в столице стоимость квадратного метра площади. Но это вот все, что называется «АВОС и ныне там». Сегодня у нас в гостях адвокат, автор романа «Рейдер» Павел Астахов. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И заместитель редактора отдела расследования газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, государство по-честному всерьез заинтересовано в борьбе с рейдерством или оно только притворяется? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но СМС уже сейчас вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, а также присылайте сообщение на пейджер в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». И я должна сказать, что совсем недавно прочитала роман Павла Астахова «Рейдер», хотя вокруг него был большой скандал, и очень многих людей этот скандал сподвиг идти в магазин и покупать роман, но я прочитала вот не поэтому. И благодарна Павлу за то, что он вот эту проблему рейдерства переложил таким простым, доступным для людей языком, потому что, в общем, эта тема не очень интересует людей. Она не интересует их, потому что им кажется, это далеко от них. Им кажется,
пока
что
захватывает...
Да, их это не касается. И тем более, что речь не идет о вооруженном там грабеже, да, когда приходят, убивают, стреляют, хотя и стреляют тоже в вашем романе. Но визуальные картинки немножко не те в этих делах. Там все-таки дело происходит в судах, где-то очень глубоко, в каких-то маленьких городках, в районных чего-то центрах. И людям кажется, что-то это все это их не коснется. И в одной из рецензий на ваш роман я даже прочитала такую фразу: «Общество не готово серьезно воспринимать проблему, которая прямо его не касается». Даже автор рецензии считает, что не касается прямо эта проблема общества. И вот вы хотя бы сели в этом романе, написали все очень доступно и занимательно, самое главное, как это происходит, как приходят, как уводят предприятия из-под носа и что из этого получается. Там есть некоторые, там к этому роману можно предъявлять претензии, там, с литературоведческой, может быть, точки зрения. Но что касается сути, это вот вы рассказали людям, и я потом посмотрела всю региональную прессу, которая касалась этого романа, и московскую региональную, и увидела, что теперь на ваш роман просто ссылаются как на пособие. Вот если взять газету «Собеседник», называется «История гольф без правил», написал Олег Ларалдугин, журналист, я его знаю, он когда-то был у нас в эфире, он пишет о том, как пытается увести московский гольф-клуб, и пишет, что Владимиру Жукову, гендиректору СП «Консорциум», который руководит спортивным клубом, сегодня не до стихов, с недавних пор его настольный книгой стал рейдер адвоката Павла Астахова. Ну, дальше история борьбы этого человека за гольф-клуб. Я читаю газету «Дело» из Самары, которая пишет, что Павел Астахов в недавно вышедшем романе «Рейдер» утверждает, что серьезный бизнес без соответствующего административного ресурса невозможен. И все так, пишет газета, потому что едва Константина Титова убрали с должности губернатора, как посыпался банк, в состав акционеров которого входит сын Титова. Вот я Павлу рассказываю, как его роман да, перекликается с жизнью. Иваново Пресс газета описывает, какие ужасные ситуации переживают люди, которые мечутся между инстанциями, между прокуратурой, судами, и если даже одна инстанция решает вопрос в пользу этого несчастного маленького человека, то другая замыливает это решение и так далее. И вот, кажется, и вот вывод, который делает автор этой газеты «Иваново Пресс». Поэтому и пишутся такие книги, как «Рейдер» Павла Астахова, вызывающие среди работников прокуратуры резкую неприязнь и активное действие. Они как противная микстура заставляют нечестных и замешанных в грязных делах работников морщиться и отплевываться. Но если микстура приносит облегчение и выздоровление, то оздоровится ли сама система? Изменится ли отношение к человеку и закону? Это газета «Иваново Пресс». И я еще много могу приводить примеров из Саратовской областной газеты «Саратов», «Тайный советник» Санкт-Петербург. Очень многие коллеги в регионах поддержали вас, Павел, в вашем споре с главным следственным управлением города Москвы. Я уверена, что наши слушатели об этом, конечно, помнят, об этой истории, но тем не менее я хотела бы, чтобы вы сначала послушали отрывок из романа «Рейдер», который лег в основу жалобы на Павла Астахова от имени замначальника главного следственного...
Нет, не замначальник, начальник ГУВД.
Он
замначальника ГУВД Москвы.
Глухов-то.
Но начальник ГСУ.
А, вот начальник главного следственного управления.
При ГУВД Москвы.
Да, вот видите, как все это... Лучше вот вы будете вот эти вот структуры называть, а я буду только так. Да, лучше не быть. Хорошо. Мы слушаем отрывок из романа «Рейдер», из-за которого разгорелся скандал.
Обычно для подобной работы Петр Петрович нанимал ребят из главного следственного управления, прозванного в предпринимательской среде ГСУ. За вполне умеренную плату они могли завести уголовное дело, провести обыски и совершенно разрушить всю систему защиты компании и жертвы. Причем нанять этих молодых, активных и жадных до денег парней можно было и для решения вопросов с иногородними клиентами. Совсем недавно Петя провернул захват одной нижегородской телефонной компании, и московские ГСУшники, опера и следователи, решили очень многие вопросы, начиная от бесконечных вызовов на допрос всех руководителей и акционеров и заканчивая традиционным изъятием бухгалтерских документов. Сотрудничать с ГСУ вообще было очень выгодно. Попав на отлаженный милицейский конвейер, его клиенты, как правило, совершенно терялись, а главное, теряли представление о том, что происходит на самом деле. Между Петей и ГСУшниками сложились настолько прочные отношения заказчика и исполнителей, что никто из ГСУ уже давно не задавал ему никаких вопросов. И только на этот раз из-за каких-то внутренних проблем московские милиционеры в Тригорск выезжать отказались.
Итак, главное следственное управление Москвы обиделось, пытались завести уголовное дело на Павла Астахова и на издательство, которое выпустило эту книгу. Ну, все хорошо, здесь-то закончилось все хорошо, да, Павел, как я понимаю, что не нашли состава преступления.
Нервы, конечно, потрепали.
И даже события.
Вы знаете, на самом деле, если честно, вот правильно сказали, события.
Но я научилась.
Мы до сих пор еще не получили ответ на последнюю жалобу, потому что мы же люди вредные, адвокаты, да, как противная микстура. Вот, как прицепились, уже не отлипнем. И здесь дело профессиональной чести. Мы подали жалобу на прекращение этого преследования по мотивам того, что якобы не было состава преступления моих действий. А мы говорим, нет, вынесите, пожалуйста, постановление, что отказано возбуждение уголовного дела из-за отсутствия события преступления. А то получается следующее, да, то есть книга есть, вот, то есть что-то свершилось, ну, как бы Астахова, у него нет в его действиях состава преступления. Значит, книга сама по себе преступление, что ли?
Угу.
Вот так получается по логике этого постановления. Мы сейчас требуем его отменить. Ну, вот я рассказывал сегодня коллегам уже про то, что когда мы пошли, нам не давали, кстати, материалы посмотреть. Я понял, почему. Нам отказали в ознакомлении.
Материалы
проверки.
Угу.
То, что следователь, получив от прокурора, а это прокурор Москвы все-таки расписал провести проверку, Юрий Юрьевич Семин, он должен провести проверку и найти факты, либо подтверждающие, что было преступление, либо, наоборот, оправдывающие мои действия. Он проводит проверку и после этого знакомит нас уже с постановлением.
А проверка — это чтение книги?
Не только. Могут быть экспертизы, опросы всех, кто имеет отношение. Это издатель. Это, прежде всего, кстати, надо было допросить самого заявителя. А его так и не опросили. После чего он ознакомится с постановлением, что дело отказано возбуждение дела из-за того, что состава преступления в моих действиях нет. Мы говорим, будьте любезны, ознакомьте нас с материалами проверки. Он говорит, нет. Он говорит, почему? а где написано в Уголовно-процессуальном кодексе, я вас должен знакомить. Мы говорим, это в Конституции написано. Там указано, что любая информация, которая затрагивает мои конституционные права и свободы, должна быть мне доступна, кроме гостайны. Все. Нам отказывают. Потом мы обжаловали прокурору, нам разрешили, мы смотрим, мы понимаем, почему отказывают. Потому что пока шла проверка, параноидально настроенные прокуроры стали присылать еще запросы по поводу проверки публикации, по поводу проверки. То есть паранойя в кубе.
И то есть там, вот те публикации есть, такого, да, такого рода, о которых,
например,
я сейчас рассказала.
В известиях, да, например, в известиях описывают, да, статья «Антимилицейская рознь» публикуется. Там рассказывают, почему появилась эта книга, почему эта жалоба написана, свое мнение высказывает автор. И эту
и
статью
вот публикации...
прокуратура Москвы требует тоже проверить на возможное наличие состава преступления.
Да, хорошо, мы продолжим после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами адвокат Павел Астахов и Олег Фочкин, журналист «Московского комсомольца». И мы обсуждаем проблему рейдерства, можно ли с этим бороться, как с этим быть, и заинтересовано ли самое главное государство в том, чтобы искоренить вот это самое рейдерство. Олег, вы прочитали книгу, я знаю об этом. И у вас... Какое впечатление сложилось? Ведь вот судя по этой книге, все хорошо. Ну, там не все хорошо, об этом мы еще отдельно поговорим, чем там на самом деле все заканчивается. Но судя по тому, что там сказано, очень сложно это предприятие отбить у рейдеров, но возможно, если грамотный адвокат, если он знает законы, а главное, что если у него есть друзья в очень многих структурах, и, или люди, которые его знают и уважают, то это можно сделать. Вам показалось, что это оптимистический взгляд на вещи, или это все наоборот с точностью до там, какой-то там 99%, что только если вот такой уникальный адвокат попадется, то возможно отбить, но, как правило, таких уникальных адвокатов,
знаете,
в жизни не бывает.
Ну, мне приходилось сталкиваться с подобными ситуациями. Достаточно часто обращаются с такими вопросами, к сожалению. Мне показалось несколько. Во-первых, ваше последнее утверждение, что если есть на кого опереться, потому что, к сожалению, я думаю, что один адвокат сейчас вряд ли что-либо сможет сделать. И Павел, я думаю, да, естественно, подтверждает. Мне показалось, что книга немножечко уже устарела. Во-первых, она упрощенная, во-вторых, она устарела, потому что и рейдеры меняют
методы. Вот что она упрощенная, это как раз очень хорошо. Это хорошо. Это и понятно людям.
Оно может быть, конечно, и понятно, но они будут как раз работать и смотреть по простой схеме, а работают-то по сложной.
Так в чем же она упрощенная, тогда объясните.
Потому что рейдеры тоже не дураки. В первую очередь не дураки. Они меняют свои схемы достаточно быстро. Первый раз, насколько я вот по своей практике знаю, государство в лице правоохранительных органов озаботилось этой проблемой где-то 3,5 года назад. Тогда была создана комиссия при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу. Они собирались там ежемесячно, были представители всех обществ, каких только можно, силовых структур, представители государства, тот же самый Корсак, который уже упоминали, там все были фактически, да. И они не знали, что делать, потому что наша законодательная система не была готова к тому, что такая вообще вещь, как рейдерство, появится. То есть не было у нас законов таких, которые могли бы как-то остановить. Потом начали вводить какие-то поправки и так далее. Но это все касалось каких-то мелких предприятий. Если там были знакомые, они обращались, что-то решалось. Серьезно же за эту проблему взялись где-то год назад, когда рейдеры пошли уже не на мелкие предприятия, а пошли на государственные, прежде всего, оборонные институты, государственные оборонные заводы, когда начали захватывать их, когда выбрасывались уникальные библиотеки, когда выбрасывались на улицу документы и материалы сведения с грифом «секретно», вот тогда действительно за это дело взялось.
То есть, когда это коснулось непосредственно государства.
Совершенно верно, да. И тогда за это, ну, я просто знаю по собственной практике, за это взялось ФСБ Москвы, за это взялось Центральное ФСБ, все кто угодно. Но и они одни, естественно, ничего не могли сделать. Они обращались к нам, потому что они уже не знали, куда деваться, потому что на них тоже давили со всех сторон. Они использовали все возможные ресурсы, все что угодно. Вплоть до того, что чуть ли не таких же рейдеров, чтобы выбить тех, а потом уже заняться делом.
Uh-huh.
И самое ужасное то, что да, что-то они отбивали, но собственно говоря, уже нечего было восстанавливать, предприятие уже как таковых не существовало. Это самое страшное. То есть, да, можно отбить обратно тот или иной завод, можно отбить здание института, но восстановить то, что было в этом институте, практически уже невозможно. Нет людей, угу. Нет материалов. Для того, ну, я не буду называть конкретные предприятия оборонные, для того, чтобы создать ту систему, которая разрушена, нужно 10-20 лет. Естественно, за это время другие страны на месте не стоят. То есть мы в данном случае уже будем отставать на 10-20 лет, а то и больше, по тем разработкам, которые идут в мире.
Павел, спасибо, Олег. Вы подтверждаете вот эту хронологию цепочки заинтересованности государства в этом, что пока это все как бы считалось между собой, эти олигархи дерутся или там частники мелкие, государство это не касалось, но когда взялись вот за эти объекты, так оно вдруг честно заинтересовалось, так?
Ну, так и есть на самом деле, потому что, естественно, государство как огромный механизм, огромная машина, достаточно неповоротливая, оно не успевает реагировать там, на чаяния мелкого, среднего бизнеса. И даже на крупный бизнес не всегда среагирует вовремя. Но когда ущемляют его интересы, начинают цеплять само государство, тем более откусывать от него какие-то куски, и когда плюс ко всему затрагиваются интересы не то чтобы самого государства впрямую, но и непосредственно людей, которые, например, сидят на этих направлениях, у нас же все, конечно, везде играет человеческий фактор, значение. Вот тогда уже начинают бить в колокола. Но иногда это поздно, правильно Олег говорит? Поздно. Когда захвачено предприятие, восстановить нанесенный урон в первые дни, в первые часы после рейдерского захвата, на это уйдут десятки лет, на это уйдут. А иногда это вообще просто невозможно. И вот я хотел Олегу сказать, он сказал, что упрощенная схема. Да, это действительно я делал специально. Хотя старался, в общем, там раскрыть механизмы как противодействия рейдерству, так и самого рейдерского захвата. Но параллельно с этим у меня вышла вторая книга. Она более сложная, противодействие рейдерским захватам. Вот вы видели, наверное, да, кивает. Она вот как раз уже больше для профессионалов. И, конечно, и она тоже устаревает постепенно. Но там какие-то базовые основы есть, они заложены. И сегодня, кстати, правильно Олег говорит, примерно год назад государство серьезно взялось за эту проблему. Мы видели, по-моему, одним из первых выступил Греф. Потом его поддержал Фродков, потом Владимир Владимирович Путин выступил президент. И уже вот в начале года этого Юрий Яковлевич Чайка, генеральный прокурор, сперва там на коллегии, потом уже в Совете Федерации 17 апреля он выступает и говорит о том, что в рейдерские захваты сегодня втянуты сотрудники правоохранительных органов и системы правосудия. То есть слова страшные и крамольные, говорит. Ровно те слова, за которые меня пытались преследовать за эту книгу. Вот. И поэтому сегодня государство как раз уже понимает, что если оно не будет реагировать на рейдерские захваты и на рейдерство, то завтра во главе государства может стать группа рейдеров.
Значит, что же у нас получается? Что государство, с одной стороны, разрабатывает вот это антирейдерское, уже пытается быстренько что-то с этим хотя бы там пригасить этот огонь, но с другой стороны, как свидетельствует тот же роман «Рейдер», оно прекрасно же пользуется всеми этими методами. Я вот хочу, чтобы мы сейчас послушали отрывок. По сути, это главное, чем заканчивается роман. Если очень коротко сказать, то рейдеры пытались отобрать у красного директора, а с красным директором, рейдеры профессионально говорят, что с красным директором проще работать, потому что они жадные, и у них и не хотят тратиться на профессиональных адвокатов. И пытаются отделаться заводским юристом. И поэтому рейдеры очень любят иметь с ними дело и довольно легко увести у него предприятие. Но в этом случае предприятие было уже частное. Красный директор его уже приватизировал. И он не пожадничал и нанял профессионального адвоката, который ведет все это дело. В итоге адвокат отбивает для него это предприятие путем сложной цепочки приключений, драк, там, я не знаю, убийств и чего угодно. Но вот чем заканчивается все это, мы сейчас с вами и послушаем.
Дверь открылась, и в приемной генерального директора возник аккуратно одетый, коротко постриженный мужчина. «Здравствуйте, Александр Иванович», — широко улыбнулся он. «Меня зовут, хотя вы уже наверняка знаете, Юрий Максимович Соломин, почти тезка известного артиста. Вот мои документы». Батраков осторожно взял протянутую гостем кожаную папку и внимательно пролистал документы, приказы, письма, рекомендации, указ, листок по учету кадров, характеристика, диплом высшей школы КГБ СССР, диплом выпускника института имени Андропова и еще какие-то бумаги на иностранных языках с заверенными переводами. «Мама родная». «Все очень просто, господин генеральный директор. Я назначаюсь вашим первым замом. В течение 2, максимум 3 месяцев мы осваиваем с вами всю эту институтскую кухню». «Мы осваиваем с вами», — мысленно повторил Батраков. «Я имею в виду производство, рабочий цикл, коллектив, поставки, заказы, подряды и так далее. Как только будем готовы, объявляем о вхождении в состав Рособоронпрома». Сердце Батракова стукнуло и застряло где-то в горле. «Да-да», — наставительно забарабанил взятым со стола директора карандашом по директорскому же столу первый зам. «Возвращаем государству потерянные активы». «Сегодня, дорогой товарищ Батраков, пришло время собирать камни». Батраков облизнул мигом пересохшие губы. «А как же мои, ну, наши?» — он замялся. «Вы, наверное, хотите узнать, как быть с акциями, которые вы так удачно подсобрали?» — по-хозяйски откликнулся в кресле чекист. «Не беспокойтесь, государство вас не обманет. Все акции будут у вас выкуплены по номинальной стоимости». «После выкупа акций НИИ станет частью крупного государственного концерна-холдинга», — развивал перспективу Соломин, — «и будет управляться советом директоров. А вас, дорогой наш директор, мы с почетом и уважением отправим на заслуженную пенсию».
То, что называется хэппи-энд в романе «Рейдер». То есть все хорошо. Адвокат тут свою работу сделал, а дальше уже дело государства — закончить эту работу, которую сделал адвокат.
Сказано же, пришло время собирать камни.
Да, пришло время собирать камни. Как вы считаете, Олег, это совершенно такая нормальная, логичная концовка для вот такого рода истории?
Я просто категорично.
Это не самое худшее.
Да, ну, да, к сожалению, наверное, достаточно частое, скажем так. И то в том случае, если те, кто приходит, понимают, куда они приходят и что они собираются делать дальше.
Я прочитаю то, что нам уже написали вот за это время. Итак, пишет... Ну, просто Киселев из Междуреченска пишет, что в России государства нет. Поэтому странный вопрос мы задаем. Шутит государство или всерьез оно борется с рейдерством? А государство — это те, кто с 85 по 98 самым диким рейдерским способом захватили у нашего Советского Союза 15 республик и все заводы и фабрики России. Теперь они хотят рассуждать заново о том, что они сами перераспределят между собой, а простого человека это не коснется. Мы будем жить все хуже и хуже. Степанова пишет, вот не касается это
людей.
В этой
связи вспоминается вот мой любимый отрывочек, мой любимый. С удовольствием писал, когда вдруг до меня дошло, я это в книжке написал, кто был первым рейдером самым мощным. Оказалось, что Ульянов Ленин, который просто запасул и захватил всю страну.
Да-да, это, кстати говоря, есть там такой момент, действительно. И просто быстро, да, и да. Очень маленьким числом людей, и очень большую страну. Слава богу, наших близких людей и друзей эта тема обошла далеко стороной, а роман лежит на тумбочке, еще не прочитали. Спасибо Павлу, но государство, несомненно, является активным участником, как и многих других поганеньких дел, пишут Майоровы. Сегодня в Твери митинг за Путина. Что происходит в стране, спрашивают нас в связи с рейдерством, не знаю. Есть немецкая поговорка, на всякий сук найдется топор, чтобы отвадить любых рейдеров, достаточно вооружить весь коллектив своего предприятия, и никто туда не сунется. Правда, тогда со своими работниками придется обращаться совсем по-другому, а не так по-свински, как привыкли наши буржуи со времен Ельцина. Хороший совет?
Ну да, просто единственное, не что такое, такая оборона может закончиться тем, что эти виллы и топоры повернут против руководства.
Да это еще не худший вариант. Просто действительно были подобные случаи, когда сами рабочие пытались что-либо сделать, но та команда, которая работает, она профессионалы. Они вооружены, и все это заканчивается плачевно, с потерями, и зачастую даже с убийствами.
Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в час дня выйдет программа «Человек имеет право». Тема «Народ и власть. Право на взаимоуважение». Участвуют Станислав Белковский, Юрий Болдырев, Алексей Мухин, ведет программу Карен Агамиров. А мы продолжим «Час прессы» после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня пятая годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В заложниках тогда оказались 920 человек. Позднее в результате штурма погибли 130 заложников, из них 10 детей. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники добиваются в Европейском суде по правам человека признания вины российских властей. Судья Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в административном здании в январе прошлого года. 5 чиновников признаны виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Они получили от года до 2 лет лишения свободы. В пользу потерпевших с них взыскано по 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. В Багдаде пропала корреспондент Радио Свобода на Европа Радио Свобода. Сотрудница иракской службы нашей радиостанции исчезла в понедельник по дороге на работу. Ее водитель найден убитым. Власти Мьянмы дали разрешение посетить страну Паулу Сержу Пайнеру, специальному докладчику ООН по правам человека. По сообщению представителя ООН, визит состоится в ноябре перед саммитом стран Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
Министр иностранных дел Турции Али Бабаджан проводит сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Как заявил Бабаджан, Турция намерена использовать все дипломатические средства для давления на курдских боевиков на севере Ирака, прежде чем начать против них военную операцию. Министр обороны США Роберт Гейтс проводит сегодня в Праге переговоры с президентом Чехии Вацлавом Клаусом и другими руководителями страны. Главная тема – возможное размещение в Чехии радарной станции, части системы противоракетной обороны США. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях адвокат, автор романа «Рейдер» Павел Астахов и заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, государство всерьез заинтересовано в борьбе с рейдерством или оно только делает вид, что заинтересовано? И самому государству это рейдерство выгодно на самом деле. Телефон прямого эфира мы включаем в этой части программы 8 800 222 12. А также пишите нам на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент Радио Свобода, и смс присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Павел, вы знаете, я обратила внимание на то, что в книгах в последнее время можно гораздо больше подчеркнуть полезные информации о событиях в российской политике, чем даже из газет. Потому что приходят к нам часто политологи, политические обозреватели газеты, жалуются и говорят, что ведь это же все наши домыслы. Мы же на самом деле совершенно не представляем, мы не понимаем, как там все наверху устроено, какие у них между собой отношения и что там в кулуарах. И я вижу, и ваш роман еще одно подтверждение тому, что в книгах кое-что найти можно. Потому что вы писатели, которые как-то более-менее где-то там вращаются, переделываете фамилии, меняете буквы в фамилиях, но ситуации узнаваемые. Там, например, развод Мордашова я хорошо узнала. И даже адвоката, который вел этот развод, тоже можно узнать. То есть все это узнать можно. У вас в романах, я сейчас вот обобщаю, потому что я могу привести. Вот Смоленский пишет сейчас целый цикл, Смоленский и Краснянский, романы об олигархах и об их отношениях с президентом. Что-то еще было. Да, Глеб Черкасов, который сейчас работает редактором отдела политики газеты «Коммерсант», он недавно туда перешел, он написал статью «История российского парламентаризма», тоже где-то кого-то зашифровал, кого-то не зашифровал, но ситуация узнаваемая. И можно... Я понимаю это так, что люди с судами не хотят связываться, да? То есть, если вы скажете в газете, в интервью, вам скажут, докажите. А если вы в романе кого-то там зашифровали одной буквой, то уже никаких претензий. Так?
Ну, естественно, сложнее стало добывать информацию, сложнее добывать информацию правдивую, а на журналисте ведь лежит ответственность. Мы же все знаем закон о СМИ. Говорит о том, что журналист обязан проверять информацию. Он не может публиковать информацию непроверенную. Мало того, даже слухи не имеет права распространять, потому что это называется злоупотребление свободой слова. Угу. В этом плане писателю, конечно, гораздо-гораздо легче, потому что мы вначале пишем, что это все вымысел, это художественное произведение, без претензий на документалистику.
Шарашите истории из реальной жизни.
Ну, кто как может. Кто что знает, тот и пишет.
Кто что знает. И вот я все это к чему? К тому, что в романе, сейчас мы послушаем еще один отрывок из этого романа, есть один эпизод, это общение губернатора области, его фамилия...
Некрасов.
Некрасов, да, простая, я помню, что Киселев почему-то у меня, но он Некрасов.
Практически Киселев.
Губернатор, да, Некрасов, я всегда прямо запишу себе Некрасов, потому что почему-то тянет все время Киселев говорить. Вот, это из Междуреченска первое было сообщение, наверное, поэтому. Так вот, губернатор Некрасов, который, в общем, пострадал во всей этой истории, потому что на территории его губернии проходили все эти безобразия, и вызван он был в Кремль, он встречается с президентом, совершенно реальным Владимиром Владимировичем, с собакой-конью. Вообще собака-конь – это опознавательный знак, что речь идет о президенте Путине, потому что только у него есть собака. В коне, хотя фамилию Путин вы не указываете, а вот кличка собаки сразу же дает, вот указывает на фамилию президента. Так вот, и в самом-то романе вы говорите о том, что именно президент отдает команду что-то делать с этим явлением, что-то делать. И вот я сейчас хочу, чтобы вы послушали, как губернатор общается с президентом. И вот Олег Фочкин сказал бы, верит он в это, как Станиславский, или не верит. Давайте послушаем.
Господин Некрасов, Валерий Матвеевич, раздался настойчивый голос помощника. Проходите, президент вас ждет. Валерий Матвеевич прошел в кабинет и тут же почувствовал, что все предрешено. Президент поднял тяжелый взгляд и посмотрел на него так, как учили когда-то на уроках оперативной психологии, не мигая в переносицу собеседника. Затем он сцепил руки, чуть наклонился вперед и, четко выговаривая слова, начал заранее подготовленный текст. За 4 года вашего губернаторства вы так и не смогли выстроить четкую вертикаль власти в вашем регионе. Вы не смогли создать четкую систему взаимодействия между всеми ветвями власти. Вы проспали захват градообразующего предприятия оборонного значения. Вы отдали в руки рейдеров... Он выговорил это слово, чеканя каждый слог. Государственные секреты. Вы не смогли обеспечить реализацию приоритетных национальных проектов ни на одном из направлений. Вы провалили социальные программы. При таких показателях простого смертного можно было бы сажать без суда и следствия. Вам же я предлагаю добровольно покинуть занимаемую должность. Немедленно. Президент замолчал, и только жестко обозначившиеся на скулах желваки продолжали двигаться в такт его недосказанным мыслям. Уже взявший себя в руки Некрасов, вызов принял. Вертикаль власти выстроена вами, и выстроена по всей стране, в том числе и в нашем регионе. Лучшее подтверждение тому — наш разговор в вашем кабинете. Президент удивился, но прерывать губернатора не стал, и Некрасов также спокойно, со знанием дела, продолжил. Взаимодействие между всеми ветвями власти лучше всего выстроено на юге страны, где либо все получают из общака, либо под дулом автомата отчитываются за выполненную работу. Президент едва заметно помрачнел. Губернатор ненадолго умолк и, видя, что прерывать его не станут, перешел к деталям. Захват градообразующего предприятия был проведен, поддержан и разработан столичными проходимцами, которые выкормились, паразитируя на коррумпированных судах и следствии. Но главным рейдером, Некрасов тоже по слогам выговорил это слово, в нашей стране является государство, то есть вы, господин президент. Глубокая тишина кабинета стала почти космической. После государственного разгрома крупнейшей частной нефтяной компании страны и перепродажи ее через фирму-однодневку, каждый нечистоплотный захватчик и мошенник уяснил эту нехитрую схему — деньги, суд, деньги. Президент смотрел на него по-прежнему не мигая, хотя, возможно, и не без труда. «А социальные программы не развиваются потому, — горько усмехнулся губернатор, — что в Министерстве соцзащиты требуют откат на каждом этаже и в каждом кабинете, даже за детское пособие и оплату протезирования безногим коллегам такса 20%. Некрасов чуть развел огромные ладони в стороны. «Это не моя такса. Это государственная такса. Поэтому и национальные проекты проваливаются». По лицу президента пробежала тень. «К тому же в эти проекты никто не верит», — развел руки еще шире губернатор. «И никаким пиаром этот вопрос не решить, людей не обмануть». Президент сдвинул брови, желваки окаменели, а дуэль воспаленных глаз определенно затягивалась, как вдруг президент улыбнулся. «Послушайте, Валерий Матвеевич, а вы не хотели бы попробовать себя в политике?» От неожиданности Некрасов чуть не поперхнулся и, не найдя нужных слов, лишь слегка развел руками. «Нет-нет, не отказывайтесь!» — неожиданно живо посмотрел на него президент. «Подумайте, для начала предлагаю вам занять пост заместителя спикера Верхней Палаты».
Олег Фочкин, вот, пожалуйста, вот мой вопрос остается в силе. Вы в это верите, что приходит к президенту губернатор, который режет правду матку, а президент за это говорит: слушайте, надо же, вот вы же режете правду матку, давайте-ка мы вас в политику и желательно на пост вице-спикера. Как вам все это, такой поворот событий? Это желаемое или это действительное?
Лен, ну я в этом кабинете не был, поэтому не могу сказать с полной уверенностью, как это было на самом деле.
И как это могло бы быть, да.
Да, как это могло бы быть. Ну, мне кажется, что первая часть, она более правдоподобна, чем средняя, скажем так, а концовка...
Первая часть — это где президент ругается.
Да, а концовка вполне естественна, потому что как раз непредсказуемость ходов — это и есть, наверное, конек и первого, и второго президента.
Павел, это уже не напоминает что-то, вы знаете, только сейчас я вдруг подумала, что мне начинает это напоминать Сталина. В каком смысле? Что помните, что одних он казнил, но других миловал совершенно неожиданно за то, что они его начинали критиковать. Было такое тоже, да?
Ну, тут вопрос не в Сталине.
Ну, нет, конечно, вопрос совершенно
вопрос
не в этом.
Руководителю. То есть да. Я думаю, что руководитель, облеченный такой властью, он может поступать по-разному. Это один из вариантов поступка, который я здесь описал. Потому что мы же не видели там десятых губернаторов, которые до этого еле вышли из кабинета. Да? Кого-то, может быть, даже увезли сразу в больницу.
Но вы-то говорите о том, что совсем не обязательно они присмыкаются, эти губернаторы. Правда? Так я понимаю.
Это же зависит от человека, понимаете? Это зависит не от должности, а от человека.
Ну вы все, вот правда, вот я вас уже лично спрашиваю, вы всерьез верите в то, что есть губернаторы в России, которые приходят к президенту и говорят ровно то, что сказал ваш губернатор?
Но, опять же, не вопрос не губернатор, это может быть кто угодно,
да.
Может быть мэр, это может
хорошо,
быть...
Хорошо, тот, кто имеет доступ к Владимиру
депутат,
Путину.
Депутат, это может быть чиновник, я думаю, что, конечно, есть такие.
Потом, блин, не забывайте, что это та ситуация, когда человек уже нечего терять, либо-либо.
В общем, да.
И
да.
тогда он может и сказать, позволить
себе
сказать правду.
Ну, я же неспроста я нарисовал образ. Он человек, который уже в этой жизни много претерпел. У него жена в молодости ушла, так сказать, в расцвете сил. Он вдовец, с дочерью там проблемы определенные. То есть ему действительно нечего терять. А самое главное, что он действительно руководил так, как он понимал. И он, ему казалось честно, он не шел на сговор со своим окружением, он из-за этого в конфликте с вице-губернатором Аксеновым и так далее. Поэтому у него было масса возможностей стать богатым, масса возможностей, так сказать, придать дело, которым он руководит. Но он этого не сделал, поэтому, в общем, ему терять нечего, и он честно говорит. И он сам себе честный человек.
Ну, тогда, пожалуйста, вот расшифруйте нам или опишите, как все-таки, по идее, относится... пусть будет так, президент в вашем романе ко всей этой проблеме рейдерства. Все-таки он ее видит, да? Вот вы пишете, что он ее видит, он ее понимает. Но он вот эту борьбу-то всерьез организовывает там? Или вот до какого-то момента, пока государству это выгодно?
Нет, опять же, надо смотреть эволюцию этого отношения на протяжении всего романа.
Да.
В самом начале, если вы помните, есть большая-большая сцена, где он рассказывает своему давнему другу о том, как он относился к этому и до сих пор относится.
Да.
Но вот с этого момента наступает перелом, потому что друг ему говорит о том, что, понимаете, там не такая ситуация, потому что мы уже на Западе знаем про это, и мы уже боимся здесь. И вот тогда президент по-новому смотрит на ситуацию. И вот как раз я вас отсылаю вот на тот период год назад, когда впервые на этом уровне, на уровне президента, прозвучала уже определенная тревога о том, что рейдерство угрожает экономике страны и даже безопасности страны. И он постепенно, эволюция взглядов приводит к тому, что мы не видим этого за кадром, но мы понимаем, что все равно тот же Соломин, вчерашний генерал ФСБ, перешедший в народное хозяйство, не может просто так уйти и поехать в Тригорск для того, чтобы руководить этим предприятием во благо оборонпрома. Ясное дело, что за этим стоит высшая политическая воля. Поэтому вот эта эволюция взглядов приводит к тому, что и рейдерский захват отбит. Итак, я нарисовал модель, которая должна быть сейчас, хотя бы вот так, если бы модель эта работала,
хотя
то мы бы
так.
сохранили бы, да, и спасли те предприятия, которые можно спасти.
Понятно. Слово слушателям. Виктор из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Хочу ответить на ваш вопрос.
Угу.
Заинтересовано ли государство в борьбе с рейдерством?
Так.
Это зависит от характера государства. Если государство общенародное, вот каким был Советский Союз, там это немыслимо, потому что немыслимо, чтобы братки там какие-то пришли и захватили в советскую фабрику, заводы или колхоз. А в государстве буржуазном, где прибыль, извлечение прибыли – это главный лозунг, обогащайтесь и так далее. Ну, это язва, так сказать, капитализма. Так какой же смысл бороться с язвами? Систему надо менять.
Дело в том, что если говорить о буржуазном или капиталистическом государстве, в котором мы все-таки, наверное, живем сейчас, то надо прежде всего понимать, что... само по себе слияние и поглощение – это инструмент бизнеса. И во всех развитых странах, развитых странах есть процедуры, есть закон, который позволяет заниматься и такой деятельностью. У нас нет этого инструмента, у нас нет закона. Поэтому вот отцы-законодатели должны прежде всего заботиться для того, чтобы вывести формулу законного слияния и поглощения. И тогда нам будет легче отличить рейдерство от инструмента законного бизнеса.
Но
вот в этом задача законодателей, государства прежде всего.
Для себя и даже для рядового слушателя можно понять, что рейдерство – это когда начинают просто совершать незаконные действия. Подделывают печати, подкупают судьи и так далее, и так далее. То есть какой-то ряд акций, когда вы просто покупаете предприятие, выставлено на конкурс, это чистая покупка предприятия. А рейдерство – это все, что сопряжено с нехорошими, некрасивыми какими-то
действиями.
Кстати,
вы сказали в самом начале, я забыл упомянуть, извините, о том, что людей это не касается. А вы знаете, уже коснулось. Уже в Москве есть случай, когда рейдеры захватывают жилые дома.
Вот.
И вот управляющие компании, которые занимаются управлением жилищно-коммунальным хозяйством, захватывают именно рейдеры. И тогда все жильцы становятся заложниками этой ситуации. Они все становятся жертвами рейдерства. И рейдеры отличаются тем, что они всеядны. Вчера были нефтяные комбинаты, сегодня оборонные предприятия, а завтра ваши огороды, участки, дома, школы, все что угодно.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». С вами адвокат, автор романа «Рейдер» Павел Астахов и заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, заинтересовано ли на самом деле государство в борьбе с рейдерством. Телефон, знаете, 8 800 222 12. И мы слушаем Людмилу Ивановну из Смоленской области. Говорите, пожалуйста, Людмила Ивановна.
Добрый день, уважаемые. Госпожа Рыковцева, спасибо, что пригласили Астахова.
Да ты ему спасибо,
что пришел. Спасибо, что вы дозвонились, Людмила Ивановна.
Всем спасибо.
А ответ вот какой. У нас нет государства, как сказал предыдущий товарищ. Это, знаете, видеть боль со стороны вроде бы легче, да? Но снизу видно, что его нет. И, наверное, сверху видно, что его нет. Бандитов называют такими словами благородный рейдер, ого-го. Это настоящие бандиты, которых надо не то что судить, а уничтожать. Вот. И что я хочу сказать... Ой, Господи, мыслей много, а слов мало. Когда Павел Астахов, вот Щекочихин, Политковская, журналисты областных районных газет гибнут или имеют большие сложности, наши повседневные, хоть и жизненно важные для нас, хлопот кажутся мелочью. И тогда, понимаете, отступает отчаяние. Вот
Людмила
за это Ивановна, спасибо да. им.
Людмила Ивановна, вам тоже большое спасибо.
Спасибо.
Мы не будем
Людмила
ставить Ивана. Все-таки Павла Астахова в этот список. Да, но это имелось в виду, что сложно в работе, конечно. Сергей Викторович из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Уважаемая редакция, благодарю вас, что вы есть, что вы приглашаете замечательных людей. И я хотел сказать, что вот все, о чем говорим, рейдерство, государство, мы с вами, начиная от семьи и кончая всей страной, мы потеряли самое главное. Государство – это вообще что-то очень непонятное. В основе всего лежит уважение одного человека к другому. И где бы он ни был, хоть наверху власти, хоть внизу в семье, потеряно главное – люди перестали уважать друг друга. И это настолько важно, потому что все остальное вытекает отсюда.
Спасибо, Сергей Викторович, спасибо вам за звонок. Я читаю пейджер. Вопрос рейдерства очень актуальный. Мой друг тоже попал под них, и Россия тоже в опасности. Это легальные бандиты, а крыша у них наверху. Так.
Крыша должна быть наверху.
Это только игра в салочки, пишет Александр из Сызрани. Никаких... Очень разорванное сообщение из трех частей состоит. Львы в джунглях не знают, что они живут по законам джунглей. Они совершенно серьезно устанавливают порядок. Сергей Митрофанов из Москвы пишет. Конечно, коррумпированная российская власть не ведет борьбу с рейдерством, как и по многим другим проблемам, нарушающим права граждан. У людей были отняты вклады, были допущены финансовые пирамиды, лохотроны, бесконтрольные строительные компании, занимающиеся отъемом жилья, пишет Савельева. Рассуждения Астахова напоминают плач по волосам, снявшего голову. Вы же с восторгом поддерживали Ельцина, разваливающего Советский Союз, расстреливающего парламент, растоптавшего две конституции. Если можно растоптать конституцию, почему нельзя в закон о бизнесе? Уважаемый слушатель Каримов, вы, наверное, путаете Павла Астахова с кем-то. Правительство, сформированное по принципу «свой в доску», близнецы-братья, Геннадий Владимирович пишет. Другого ничего и не могло получиться. И Ельцин, и Гайдар, и Чубайс, и Хакамада, они все открытым текстом говорили, что начальное накопление капитала всегда криминальное. Вот поэтому все у всех и отнимают. Это капитализм, считает Раиса Николаевна. Вот в этом суть капитализма — все у всех отнимать незаконными способами. Вот вам, пожалуйста.
Я думал, что это суть большевиков, грабь награбленная. Оказывается, это суть капитализма.
Чему удивляться? Рейдерство — это даже и не новость. Вся история приватизации — это и есть история захватов отъема собственности, присвоения чужого. Раньше это было в основном банкротство предприятий. Сейчас это просто перешло в открытую, наиболее острую форму. Вспомните старое. Грабь награбленное. Также напоминает Александр. Вы согласны с тем, что все это начиналось все-таки вот с этого? Или это разное? Надо разводить эти вещи. Это разные истории.
Ваучерные. Да тут все имеет значение. И, кстати, между прочим, на самом деле, перечисленные вот здесь имена этих молодых реформаторов, они действительно в какой-то период приучали к этому, что вот все равно это необходимая стадия, когда вот создается этот первичный капитал, и ни один первичный капитал не создавался абсолютно легальным законным путем. У меня про это тоже есть же в книжке. Там вот друг Некрасова, а Батракова, который таким образом тоже создавал свой капитал, его пытался втянуть и помочь ему. Есть это тоже. И я не совсем согласен с этими определениями и с этой идеологией. Не согласен, но это мое личное мнение, вот и все.
Павел, вот вопрос, Евгений, вот я попробуйте дать ему очень краткую справку. Mm-hmm. Правда ли, меня спрашивают, правда ли, что одна из схем захвата контрольного пакета акций – это суд в отдаленном районе? Назовите, пожалуйста, другие схемы захватов. Какое существует законодательство и какое будет? Вот очень кратко скажите, очень, как
схем,
это делается?
Схем, на самом деле,
так,
бесконечное множество, фантазия рейдера.
Они постоянно меняются.
Меняются. Да,
да. Правильно Олег говорил, что давайте самую простую, то, что перечисляли, вот это
очень
устаревает. Ну вот суд в отдаленном городе, пока это возможно, вот вы сказали, что сейчас Госдума будет принимать эти поправки в корпоративном законодательстве. Там одна из поправок есть, очень важная, что да, что судиться надо по месту нахождения актива. Не в Усть-Пендюнске, как в романе, да, поехали в Усть-Пендюнске, получили решение суда, запрещающее голосовать, запрещающее проводить собрание акционеров, и оставшиеся акции у рейдера, они играют значение самое весомое. Он собирается, он сам назначает, он сам все решает.
Очень старая, она появилась еще до того, как заговорили о рейдерстве, там еще лет 10 назад, наверное, мы с этим сталкивались, приходили письма, что вот такая ситуация, что делать и так далее.
Это может быть связано с подделкой документов. Сейчас, кстати, вот чаще всего подделки. Приходят люди, показывают свидетельство о собственности, если связано вот с объектами, например, по земле, там маленькое кафе или какой-то ресторан. Сразу показывают свидетельство о собственности на нового собственника. Заходят силовым методом, через день-два сносят это кафе или ресторан, а потом пойди докажи, что на месте этого котлована, который уже
стояло там,
хоть что-то стояло.
Конечно, то есть даже не обязательно 10 раз перепродавать. Но одну из схем, также уважаемый слушатель, описывает Павел в своем романе, это то, что находится слабое, обязательно должно найтись слабое звено, если речь идет об акционерном обществе, миноритарный акционер, который сдал рейдерам свои акции. И уже через его маленький крошечный пакет акций можно устраивать и налоговые проверки, и насылать там суды, и приставов, и так далее.
Налоговые проверки можно без этого, создавать проблемы можно любым способом.
Да.
И это начало рейдерской атаки, когда вы чувствуете, что вам создают проблемы. Изо дня в день идут проверки, повышенное внимание, странные письма с пустыми вложениями или вообще пустые конверты. Все, это уже сигнал, что рейдерская атака началась.
Ну, я совершенно вот серьезно вам говорю, что эта книжка, это абсолютно учебник. Вот учебник по тому, как это делается.
Азбука, немножко,
тем не менее, там все эти принципиальные моменты у вас отмечены. Все, как это происходит, там есть. Валерий из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. У меня очень маленький вопрос. Вот вы как-то сказали 5 минут назад, что вообще есть в цивилизованном мире, в Европе, в Америке закон о рейдерстве.
Не о рейдерстве,
я
а о слияниях и поглощениях.
Я коротенько приведите 2 примера слияния, ну, как компаний, любых. Сельскохозяйственных, там, металлургических и так далее.
Понятно, вопрос. Наиболее прогрессивно закон этот существует и работает в Америке. Я в 96-м году, когда первый раз приехал в Америку в командировку, познакомился с Грэм Тейлор, такой адвокат есть, который, кстати, участвовал в команде Ельцина, когда на выборы Ельцина шел. Значит, вот он, они его называют номер один адвокат по слияниям и поглощениям в Калифорнии. При мне в течение недели он заключил порядка 5 или 6 сделок. Вот мы часто с ним встречались в течение недели, 5 или 6 сделок. Причем все сделки были от миллиарда по слиянию компаний. А классический пример, посмотрите фильм «Красотка» еще раз. Там вот Ричард Гир, он как раз специалист по слияниям и поглощениям. И он нанимает ее для того, чтобы провести переговоры и вот этих оставшихся акционеров опустить в их цене на акции.
Но она его перевоспитала, в конце концов.
Это
вот
другая
история. Самое главное, это что в конце концов
это, кстати,
он говорит,
очень,
входим,
очень,
входим
очень эффективный бизнес, и бизнес этот работает. А статистику, ну, вы можете просто набрать слияние и поглощение, статистика, Америка, и вам выдадут все эти компании.
Она его перевоспитала, когда у него уже все было.
Пожалуйста, Крайслер, компания Крайслер и Мерседес, вот вам пример.
Сименс тоже самое.
Сименс, да.
Кстати, сказать один пример, я даже не знаю, назвать это рейдерством или нет, но Павел приводит в своей книге один пример государственного, мягко сказать, давления на олигархов. Олигархов он тоже выводит под такими узнаваемыми именами, когда государство заставляет их купить акции вновь образованной большой государственной корпорации.
Не заставляет, а вы знаете, так сказать, показывает пример тому, как надо относиться олигархам к своей стране. Ну, в общем-то, правильно на самом деле.
Ну да, да, да. Да-да, что-то в этом роде. Георгий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Господин Астахов.
Да-да.
Вот вы никак не хотите сказать, что государство выскочило из правого пространства, то советское, советская номенклатура, а войти туда не хочет, первое.
Ну, пытается.
И она не войдет туда, минуточку. Она не войдет, потому что ей западные стандарты законотворческие абсолютно неприемлемы. Они не привыкли отвечать. И здесь... не создав гражданскую войну, это гражданская война все равно идет, и она идет к своему огневому завершенству.
Георгий, давайте, ну не будем таких мрачных прогнозов делать. Я пишу, читаю сообщение от семьи Егоровых. Если Астахов говорит неправду о Ленине, то как можно верить его книге? Ленин спас Россию и создал новое российское государство. Не будем комментировать, есть такое мнение тоже. У вас свое мнение о Ленине, конечно, у семьи Егоровых свое. Так, Степанова Людмила Ивановна предлагает поучаствовать в заведомо выигрышным делом с беспрецедентным значением в России, Европе и мире. Все доказательства налицо. Это касается хитроумной фирмы «Моторола». Смотря кого считать. Ну, я дам вам, конечно, телефон, который здесь указан.
Мы таких писем получаем по 10.
Да, я тоже думаю, что немало. Смотря кого считать государством, власть, придержащим это выгодно. Уважаемый Астахов, вы второй в России и Европе человек после Путина, а может быть и первый, а Путин второй. И в безмерной нашей к вам любви, особым уважением и вере, спасибо за роман, другой реакции на вас и не должно быть у государства, пишет Степанова.
Спасибо
из
вам
Москвы.
Большое.
Это имеется в виду ваши отношения с прокуратурой. Другой реакции вы и не ждите. Чего вы ждали? Не с прокуратурой, а следственным управлением. Прокуратура как раз себя повела, ничего еще. После таких трех отрывков из романа я удивляюсь еще, как это ваша книга вообще увидела свет. И рада, что это может означать маленький кусочек демократии, появившийся пусть не в государстве, а хотя бы в Путине. Позор Астахову, обвинившего Ленина в рейдерстве. Ленин был самым справедливым человеком в мире. Он совершил революцию в интересах беднейших слоев населения, пишет Юрий Николаевич. Такие мощные три отрывка, даже странно, как ваша книга увиделась. Надо же, вот снова пишут об этом, что как это вообще государство еще позволяет это издавать. Так вот я скажу, что государство в книгах еще
сейчас,
это
сейчас
позволяет.
Сейчас мы договоримся, сейчас озаботится, да, государство. Как оно увидело свет? Давайте разберемся, кто ее печатал, кто ее набирал.
Так, Астахов, не рассказывайте сказок про развитые страны. В развитой, да, Америке в 19 веке вовсю отнимали предприятия с помощью купленных судей и местных братков. Ну, в 19 веке, ну, конечно.
Я не жил в 19 веке, честно. Скажу.
Давайте 18-й вспомним.
Так, уважаемый Морганов. Павел, почему вы не прислушались к предсказаниям Тютчева и перехвате слова, и не включили слово как новый объект рейдерства сегодняшнего дня? Это привело к тому, что журналистика стала средством управления поголовьем, пишет Георгий. Что-то Тютчев... Я даже не знаю, что писал Тютчев о перехвате слова. Так, ваучеры Чубайцева, ГКО Немцова – это школа рейдерства, пишет Владимир Павлович. Ну, что вы киваете, да?
Ну, я сказал уже про младореформаторов, что они усиленно развивали эту тему, кстати, набравшись абсолютно американских идей, которые в основе своей, в общем-то, достаточно правильные. Я имею в виду, что если есть инструмент капиталиста, такой как слияние и поглощение, почему бы его не применять? Ну, только применять-то по закону, в рамках процедур, которые законом установлены. А у нас нет этих процедур и нет закона. Вот и все.
И Степанова из Москвы уточняет, что она, когда написала, что рейдерство нас не касается, она имела в виду, что вся материальная дележка проходит мимо народного кармана и моего в частности.
А я сказал, что рейдерство, да, может коснуться и вашей квартиры даже.
Государству выгодно рейдерство, так как сам президент страны показал, как можно под фальшивой фирмой «Бакалов Финанс Групп» присвоить ЮКОС, плюс президент захватил все СМИ. Ну, в общем, вот на этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода о рейдерстве. С вами были Павел Астахов и Олег Фочкин. А через несколько секунд «Свобода в полдень» с главными темами дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».